Маслову разыскала сыщица, поставляющая девушек для дома терпимости. Маслова курила уже давно, но в последнее время в связи своей с приказчиком и после того, как он бросил ее, она все больше и больше приучалась пить. Вино привлекало ее не только потому, что оно казалось ей вкусным, но оно привлекало ее больше всего потому, что давало ей возможность забывать все то тяжелое, что она пережила, и давало ей развязность и уверенность в своем достоинстве, которых она не имела без вина. Без вина ей всегда было уныло и стыдно. Сыщица сделала угощение для тетки и, напоив Маслову, предложила ей поступить в хорошее, лучшее в городе заведение, выставляя перед ней все выгоды и преимущества этого положения. Масловой предстоял выбор: или унизительное положение прислуги, в котором, наверное, будут преследования со стороны мужчин и тайные временные прелюбодеяния, или обеспеченное, спокойное, узаконенное положение и явное, допущенное законом и хорошо оплачиваемое, постоянное прелюбодеяние. И она избрала последнее. Кроме того, она этим думала отплатить и своему соблазнителю, и приказчику, и всем людям, которые ей сделали зло. Притом же соблазняла ее, и было одной из причин окончательного решения то, что сыщица сказала ей, что платья она может заказывать себе какие только пожелает: бархатные, фаи, шелковые, бальные с открытыми плечами и руками. И когда Маслова представила себе себя в ярко-желтом шелковом платье с черной бархатной отделкой декольте, она не могла устоять и отдала паспорт. В тот же вечер сыщица взяла извозчика и свезла ее в знаменитый дом Китаевой. И с тех пор началась для Масловой та жизнь хронического преступления, заповедей божеских и человеческих, которая кончается для 9 женщин из 10 мучительными болезнями, преждевременной дряхлостью и смертью. Так прожила Маслова 7 лет. За это время она переменила 2 дома и 1 раз была в больнице. На 7-м году ее пребывания в доме терпимости и на 8-м году после первого падения, когда ей было 26 лет, с ней случилось то, за что ее посадили во острог, и теперь вели на суд после 6 месяцев пребывания в тюрьме с убийцами и воровками. В то время, когда Маслова, измученная длинным переходом, подходила со своими конвойными к зданию окружного суда, тот самый племянник ее воспитательниц, князь Дмитрий Иванович Нехлюдов, который соблазнил ее, лежал еще на своей высокой, пружинной, с пуховым тюфяком смятой постели и, расстегнув ворот голландской чистой ночной рубашки с заутюженными складочками на груди, курил папиросу. Он остановившимися глазами смотрел перед собой и думал о том, что предстоит ему нынче сделать и что было вчера. Вспоминая вчерашний вечер, проведенный у Корчагиных, богатых и знаменитых людей, на дочери которых предполагалось всеми, что он должен жениться, он вздохнул и, бросив выкуренную папироску, хотел достать из серебряного портсигара другую, но раздумал и, спустив с кровати гладкие белые ноги, нашел ими туфли, накинул на полные плечи шелковый халат и, быстро и тяжело ступая, пошел в соседнюю спальню уборную, всю пропитанную искусственным запахом эликсиров, одеколона, фиксатуаров, духов. Там он вычистил особенным порошком пломбированные во многих местах зубы, выполоскал их душистым полосканием, потом стал со всех сторон мыться и вытираться разными полотенцами. Вымыв душистым мылом руки, старательно вычистив щетками отпущенные ногти и обмыв у большого мраморного умывальника себе лицо и толстую шею, он пошел еще в третью комнату у спальни, где приготовлен был душ. Обмыв там холодной водой мускулистое, обложившееся жиром белое тело и вытершись лохматой простыней, он надел чистое выглаженное белье, как зеркало вычищенные ботинки, и сел перед туалетом расчесывать двумя щетками небольшую черную курчавую бороду и поредевшие на передней части головы вьющиеся волосы. Все вещи, которые он употреблял, принадлежности туалета: белье, одежда, обувь, галстуки, булавки, запонки, были самого первого, дорогого сорта, незаметные, простые, прочные и ценные. Выбрав из десятка галстуков и брошек те, какие первые попались под руку, когда-то это было ново и забавно, теперь было совершенно все равно, Нехлюдов оделся в вычищенное и приготовленное на столе платье и вышел, хотя и не вполне свежий, но чистый и душистый, в длинную с натертым вчера тремя мужиками паркетом столовую с огромным дубовым буфетом и таким же большим раздвижным столом, имевшим что-то торжественное в своих широко расставленных в виде львиных лап резных ножках. На столе этом, покрытом тонкой крахмаленной скатертью с большими вензелями, стояли серебряный кофейник с пахучим кофе, такая же сахарница, сливочник с кипяченными сливками и корзина с свежим калачом, сухариками и бисквитами. Подле прибора лежали полученные письма, газеты и новая книжка «Revue de Deux Mondes». Нехлюдов только что хотел взяться за письма, как из двери, ведшей в коридор, выплыла полная пожилая женщина в трауре с кружевной наколкой на голове, скрывавшей ее разъехавшуюся дорожку пробор. Это была горничная покойной, недавно в этой самой квартире умершей матери Нехлюдова, Аграфена Петровна, оставшаяся теперь при сыне в качестве экономки. Аграфена Петровна лет 10 в разное время провела с матерью Нехлюдова за границей и имела вид и приемы барыни. Она жила в доме Нехлюдовых с детства и знала Дмитрия Ивановича еще Митенькой. «С добрым утром, Дмитрий Иванович!» «Здравствуйте, Аграфена Петровна! Что новенького?» — спросил Нехлюдов, шутя. «Письмо от княгини ли, от княжны ли? Горничная давно принесла, у меня дожидается», — сказала Аграфена Петровна, подавая письмо и значительно улыбаясь. «Хорошо, сейчас», — сказал Нехлюдов, взяв письмо и, заметив улыбку Аграфены Петровны, нахмурился. Улыбка Аграфены Петровны означала, что письмо было от княжны Корчагиной, на которой, по мнению Аграфены Петровны, Нехлюдов собирался жениться. И это предположение, выражаемое улыбкой Аграфены Петровны, было неприятно Нехлюдову. «Так я ей скажу подождать». И Аграфена Петровна, захватив лежавшую не на месте щеточку для сметания со стола и переложив ее на другое место, выплыла из столовой. Нехлюдов, распечатав пахучее письмо, поданное ему Аграфеной Петровной, стал читать его. «Исполняя взятую на себя обязанность быть вашей памятью», было написано на листе серой толстой бумаги с неровными краями, острым но разгонистым почерком, «напоминаю вам, что вы нынче, 28 апреля, должны быть в суде присяжных, и потому не можете никак ехать с нами и Колосовым смотреть картины, как вы с свойственным вам легкомыслием вчера обещали. Если, впрочем, вы не предполагаете уплатить в окружной суд штраф 300 рублей, который вы жалеете истратить на покупку лошади, за то, что не явились вовремя. Я вспомнила это вчера, только что вы ушли. Так не забудьте же, княжна М. Корчагина. На другой стороне было прибавлено. Маман велела вам сказать, что ваш прибор будет ждать вас до ночи. Приходите непременно, когда угодно. Нехлюдов поморщился. Записка была продолжением той искусной работы, которая вот уже 2 месяца производилась над ним княжной Корчагиной и состояла в том, что незаметными нитями все более и более связывала его с ней. А между тем, кроме той обычной нерешительности перед женитьбой людей не первой молодости и не страстно влюбленных, у Нехлюдова была еще важная причина, по которой он, если бы даже и решился, не мог сейчас сделать предложение.